1 Коринфянам, 9 глава. Изучаем Слово Божие по порядку, чтобы у нас было здравое учение. Вот. Не только конфеты едим, образно говоря, да? Давайте помолимся еще раз. Господь, мы просим, чтобы Ты работал глубоко, Господь, Духом Святым в наших сердцах. Господь, чтобы мы стремились быть Твоими учениками, Господь, чтобы мы не пытались Тебя притягивать к Своей воле, к Своему Царству, но строить Твое Царство, Господь. Храни нас от этих злых дней, от этого лукавства, от этого компромисса, от этого духа мирского, Господь. Храни нас, Господь, чтобы мы без стыда встретили Твое пришествие, Господь, чтобы мы завершили нашу духовную эстафету хорошо, Господь, и чтобы мы ценили и помнили, что самое главное в жизни, Господь, а что не самое главное, Господь, чтобы не было путаницы у нас в голове, Господь. И мы живя в этом мире, Господь, здесь для того, чтобы быть свидетелями, Господь, храни нас от этих местных идолов, этих временных идолов, Господь, чтобы мы не были как израильтяне, которые обращались к этим суетным, которые не могут на самом деле не спасти, да и счастье, оно только временно дается и обманчиво, Господь. Вся полнота радости, это пред лицом Твоим, Господь. Глубоко работай в нашем сердце, Господь. И мы знаем, Ты сказал, что Ты пришел даже принести разделение, меч. То есть есть определенная боль, не все гладко, Господь. Ты иногда жестко работаешь в нашей жизни, но как хирург Ты делаешь что-то хорошее в нас. И мы, Господь, говорим, да будет Твоя воля. Говори к нам сейчас во имя Иисуса. Аминь. Так, значит, Павел в прошлый раз он говорил, что ради вот духовного состояния других людей он готов отказываться и ограничить себя в пище, например, да? Вот. И дальше он продолжает как бы в этой теме с 1 по 3 стих. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если других, для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостола вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня». Значит, кто-то осуждал апостола Павла. Представьте себе, если Павла кто-то осуждал, то уж тем более нас будут осуждать. То есть, когда мы в служении, всегда будет какая-то критика. Это всегда будет. То есть, нельзя сказать, что... Даже если, как раз если ты служишь Господу, верно, критика она и будет. Вот такое с Павлом происходило. Вот. И некоторые, они подвергали сомнению вообще апостольства Павла. Да? И что они говорили? Они говорили, что он не настоящий апостол, он до Иисуса даже не видел. И Павел говорит, нет, я видел Иисуса, воскресшего Иисуса, я видел. Да? Он говорит, Павел говорит, ну хорошо, для других я не апостол, но для вас я апостол, потому что благодаря мне церковь была насаждена, вы были спасены, вы духовно возрастаете, через меня вот эти духовные дары, Дух Святой пришел, и вы вот сейчас одаренные, просвещенные мудростью Христовой и так далее. То для вас-то я уж точно апостол, вы как бы, вы на себе испытали вот это, то, что через меня Бог работает, да, но все равно находились, которые вот, критика такая была, да, и Павел защищается. Дальше с 4 по 5 стих. «Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как прочие апостолы и братья Господни Кифа». Значит, некоторые думали, как они обвиняли Павла. Павел, он ограничивает себя в еде, он и Варнава, они не женаты, это потому, что они не настоящие апостолы. Если бы они были настоящие, у них была бы свобода, они бы сидели, ели все, у них были бы жены. А если вот у него нет жены, значит, что-то не так, неполноценный он апостол. Вот такое вот было обвинение. Да? И Павел говорит, у меня есть эта власть. У меня есть эта власть. Дело не в этом. 6 стих. Или один я и Варнава не имею власти не работать. Да? То есть другие говорили, что Павел, он не собирает с вас приношения, да? Почему? Потому что он не настоящий апостол, не настоящий служитель. Вот все служители, они собирают приношения, да, они получают материальную поддержку. А Павел и Варнава, они не такие, да, поэтому, потому что они не настоящие, они не имеют права, как бы, они не настоящие апостолы, да. Вот такое вот обвинение было, вот такая странность, как бы, была у апостола Павла. Некоторые использовали это, чтобы подвергать авторитет Павла, и самое главное, авторитет того, что он учил и чему он наставлял, да. Вот. И Павел, он, конечно, был полноценный служитель и полноценный апостол, да. Вот. И что он делал? Павел, у него была определенная цель, чтобы не было каких-то нареканий, каких-то там толков, он решил не пользоваться материальной помощью от Коринфян. Он работал там в первом Коринфе, то есть в Деяниях мы читаем про Коринф, он делал палатки. Шил палатки, продавал, и это так он зарабатывал для себя, он и Варнава, вот. Аполлос, по-моему, там присоединился к ними. Вот они шили палатки. Иногда приходилось, заказы были, приходилось шить по ночам. Это было изнурительно в других местах, Павел говорит нам. Да? То есть Павел, у него была нужда. Коринфян, когда он служил, у него была нужда. Но он решил просто не обременять вот этих христиан. Потому что, вот видите, уже тут как бы такие критика идет. И он чувствовал вот эту как бы такую незрелость Коринфян. Да, вот такую, они были, церковь Божия, одаренные были, но они еще как плотские были, Павел раньше об этом говорит. И вот чтобы вот эту немощь как бы обойти, он решил не касаться вот этой материальной стороны, сам работал, делал палатки, хотя он нуждался. Когда мы читаем Филиппийцам 4 глава, с 14 по 16 стих, он хвалит филиппийцев. Филиппийцы это вот Македония, да, вот Грецию, представляете, северная часть Греции, да, потом ну, Греция, которая Афина, а потом Коринф идет. Ну, это вот как бы вот греческий этот мир. То есть это было первое вот это европейское путешествие. То есть вот в Европу он пришел, здесь немножко было по-другому. Так вот это филиппийцы, они были самые первые церковь, которую он насадил, да, а потом пошел вниз, к фессалоникийцам он пошел, а потом Павел пошел еще ниже, в Коринф, да, минуя Афины, да, вот так он Европу евангелизировал, да, и когда он пришел к фессалоникийцам, у него тоже на еду не хватало, и он благодарит филиппийцев, он говорит им: вы единственная церковь, которая помогли мне даянием. Другие церкви я не обременял. У меня была нужда, вы, филиппийцы, молодцы. То есть у Павла была нужда материальная. Ему приходилось рассчитывать на свои силы, делать палатки. И даже делание палаток зачастую тоже это не было стабильным доходом. Он жил вот этими, перебивался, то, что церковь, вот эта вот зрелая церковь филиппийцы, они послали, и благодаря этому Павел мог евангелизировать, евангелизировал фессалоникийцев. И то же самое он делал в Коринфе, потому что филиппийская церковь помогала. Так? Это просто я к чему это делаю? Говорю к тому, что Павел, он нуждался, не то, что ему деньги не нужны были, он очень нуждался там в Коринфе, но он решил пожертвовать своей свободой, своим правом ради вот как бы немощи такой Коринф, чтобы не было излишних толков, ради вот Евангелия, чтобы Христос был прославлен и лишних нареканий не было. Павел не хотел отягчать других верующих. Но, потому что Павел так поступал, люди не оценили вот это, а наоборот критиковали. Он не берет деньги, потому что он вообще не имеет права брать деньги, то он не настоящий апостол, да. Он не берет пожертвования, потому что он не настоящий. Вот так-то они говорили, да. Знаете, смешно, я когда пришел первый раз в часовню на Голгофе, я до этого уже уверовал и 2 года ходил в разные церкви, искал церковь. Вот. Я в разных церквях был, методистских, баптистских, все собирают деньги, все вот мешочки такие специальные по рядам опускали, куда люди жертвуют, и я жертвовал. Это нормально было, да, без проблем. Когда я пришел в часовню на Голгофе, пожертвования не принимают. Я думаю, что за церковь такая, пожертвования не принимают. Вообще, это настоящая церковь или нет, да? Мне не нужна христианская тусовка, я хочу в церковь прийти, да, вот. И потом я спросил пастора после проповеди, это мой первый вопрос был, а вообще приношение, то есть что-то какая-то все тусуется, все такое, это слишком свободы много, а серьезно-то где? Вот для меня, если приношение собирают, значит, настоящая церковь, вот так вот я думал, да. Ну, мне потом объяснили, вот все, у нас есть приношение, пожалуйста, вон там, вот я не заметил, можно добровольное пожертвование, да, окей, все, значит, нормальная церковь. Вот. Ну вот некоторые люди, да, и вот здесь вот так вот все коряво получилось, это использовали против Павла. против Павла, да. И некоторые люди тоже приходят, а что вы не собираете приношения? Ну как, мы собираем приношения, да. Только у нас вот есть такая мысль, что это надо делать добровольно, и чтобы не было никакого давления, поэтому кто захочет, спокойно подошел и пожертвовал, положил в ящик во славу Господу, да. Вот. И вот так происходил вот этот хороший порыв Павла, его использовали против него. 7 стих. «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов? Кто, пася стада, не ест молока от стада?» То есть он защищает вот себя, да? То есть какой воин, солдат, офицер служит на своем содержании, да? Вот подумайте, как солдат, офицер может зарабатывать, да, и быть там на страже, на ночном дежурстве, там, ракетные войска или что-то? Это невозможно, да? Государство берет бремя и оплачивает вот это служение офицеров и солдат. Иначе невозможно было бы, да? Да, и мы понимаем, что нужно платить налоги, поддерживать армию, полицию, которые как бы они убыточны, но не убыточны, потому что они защищают тебя. То есть это очень важно. То есть вот такая вот логика. Или виноградарь тоже, да, он, его виноградник, или если его наняли работать в винограднике, он имеет право, он с собой не может унести, да, но то, что виноградники, он может это есть, это понятное правило. Или то же самое, пастух, он может пить молоко, да, то есть вот такая вот логика, да. Человек служит, трудится, и он получает вот эту награду. Дальше, с 8 по 11 стих. «По человеческому ли только суждению я говорю, не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вала молотящего, а в валах клепечется Бог. Или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое. Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное». А, то есть кто-то мог сказать, это твои человеческие мысли. Павел говорит, нет, вот Библия говорит, Второзаконие 25.4, он цитирует, не заграждай рта у вала. То есть Бог, вот, как сказать, Бог любит животных, да, вол пашет, и, то есть там работает, он, если он хочет есть траву, ну, не запрещай ему, да. Вот, как бы. Но если Бог заботится о животных, то тем более человек, который трудится, он может получать награду от своего труда. Да? И не о валах, а о людях-то Бог больше всего беспокоится. И Павел это использует, то, что человек, служитель, который трудится в духовном направлении, это тоже труд. Да? И он достоин, он имеет право получать материальное вознаграждение за это. Да? Потому что верующий, служитель Евангелия, да, он, это духовная работа тоже духовный труд. И это должно быть, это нормально по Библии и по логике, это должно оплатиться, это нормально, так? Причем, на самом деле, духовно это важнее, правильно, да? Духовное, вот человек духовно пашет или духовно молотит, ну, для Евангелия, как бы, для спасения, для служения людям. Это же гораздо важнее, да, чем материальный труд, да? Потому что речь идет о вечном спасении, о вечной жизни. Да? То есть поэтому, если такую важную работу служитель действует, то это совсем не так уж большое, то, что он будет получать вот эту временную материальную финансовую награду. Это нормально, это нормально. Да? Вот такое право, оно было у Павла, просто он не пользовался. Да? «Из-за слабости Коринфян». 12 стих. «Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христова». Вот Павел здесь объясняет. Это для Христа. Он имел эту власть, но для Христа он отказывался, да, чтобы никому притыкания не было, потому что люди иногда, они, это он там за деньги только делает. Чтобы не было таких лишних разговоров, Павел решил не поднимать этот вопрос. Хотя у него нужда была, у него нужда была. В изнурении, часто он недоедал, да, и не всегда хватало вот эти, то, что он палатки шил. То есть у него были трудности. Павел в Коринфянах, когда мы внимательно читаем, мы это все видим, он рассказывает об этом. Он и филиппийцев поэтому хвалит, потому что у меня была нужда, спасибо, филиппийцы, вы меня очень поддержали. Меня никто, ни одна из церквей меня не поддержала, да, а вы. И он хвалит и благодарит их за это. Вот. Коринфяне, они были такие немножко капризные, они были одаренные очень, да, много даров духовных было там все, языки и пророчества, исцеление даже, ну вообще такая одаренная была церковь, но вот Все равно они немножко были плотские, Павел об этом им говорит. Очень много чего у них не хватали. Завидовали, они там спорили, в суд друг на друга подавали, блуд был в церкви, ничего не делали. То есть, несмотря на свою одаренность, была вот такая вот определенная незрелость, немощь такая была. И Павел решил вот финансовый вопрос обойти. Вот, и врагов, Павел понимал, что врагов у него много, все захотят использовать это, ну, очернить Евангелие. Даже, знаете, что интересно? Люди потом говорили про Павла, они все равно говорили, вы думаете, он денег не собирает? Нет, он просто через подставных людей это деньги с вас собирает. То есть вот такое, понимаете, вот было трудно было работать в Коринфе, трудно было, да? Вот с такими трудностями Павел сталкивался, поэтому он здесь доказывает, что у меня есть право, это нормально, если я как служитель, тем более столько принеся очевидного плода здесь в Коринфе, буду рассчитывать на финансовую помощь, это нормально. Вот. Но Павел здесь на своем примере показывает, что ради Евангелия, ради немощи других нужно отказаться от своих прав. Понимаете, потому что иногда это мое право. И Павел на своем примере показывает, иногда нужно отказаться от своего права. Он говорит на фоне того, что некоторые коринфяне говорили, да вот я все знаю, Бог един, мясо можно есть, мне все равно, что там другие подумают, это их проблема. Павел говорит, нет, так нельзя. Если брат из этого притыкается, ты должен пожертвовать своим правом. И вот он на своем примере показывает, у него была нужда, но он пожертвовал вот этим, отказался от этого права финансово ожидать поддержку от Коринфян. 2 Коринфян, 11 глава, с 8 по 9 стих, я вот прочитаю. «Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии», то есть вот эти Филиппы, «чтобы не быть вам в тягость». Да? Вот Павел, он говорит, почему это происходило. Он хотел помочь коринфянам, да, а они это использовали, что, ну, он не настоящий апостол. И вот, вы знаете, это такой хороший принцип по поводу финансов. Павел объясняет, это правильно ожидать и поддерживать служителей финансово. Это по Библии совершенно, это по логике совершенно, да. Но иногда это нужно пожертвовать этим правил, и служитель, он должен как бы скрепиться, искать какие-то другие источники, чтобы помочь вот в конкретной ситуации духовно людям, которые, может быть, еще не готовы по разным причинам, может, они бедные, а может быть, еще просто как бы не созрели духовно, финансово поучаствовать в этом служении. Вот тоже наша церковь, молодая церковь, когда была в 90-х, и маленькая церковь была, и духовно люди еще не возросли, да и финансово у всей страны были проблемы. И миссионеры, которые приезжали и служили здесь, они не ожидали и не собирали финансовую помощь вот с нас, молодых верующих, чтобы не обременять нас. Они пожертвовали какими-то там вещами, чтобы нам послужить. И поддержку они получали от своих друзей, от своих церквей, которые вот послали их на служение в Москву, в Россию. Вот. И слава Богу, что такие вот верующие были, да, и были другие церкви, которые вот верили в эту миссию, их здесь, в Москве, чтобы нам послужить. Вот слава Богу, что есть такие служители. Вот. Вот. Но наша церковь, она меняется, она возросла духовно, вот, и мы, можно сказать, зрелая в этом плане церковь. Вот, и поэтому последние 4 года я уже получаю финансовую небольшую поддержку, ну, зарплату здесь, в этой церкви, потому что мы уже возросли. Но когда церковь только начиналась, этим нужно было пожертвовать, да, потому что, ну, разные обстоятельства, да. Но когда служение зрелое, верующее, они должны поучаствовать, они должны понимать, что это правильно, это нормально. Вот, хотя все равно мне, конечно, помогают другие церкви, другие друзья, чтобы мое служение вам здесь было возможным и эффективным и так далее. Дальше, с 13 по 14 стих. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвника берут долю от жертвника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Господь повелел. Это Лука 10 глава 7 стих. Давайте я открою. Откройте со мной. Лука 10 глава 7 стих.
Дом же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои, не переходите из дома в дом. То есть вот апостолам, которые пошли евангелизировать, он говорит, оставайтесь в том же доме, не переходите. То есть не переживать, о, здесь мы уже неделю живем, у них еда кончится, как-то надо другой в другом доме пожить, чтобы этих не нагружать. И Иисус говорит, не переживайте, вы достойны награды, вы трудитесь для Евангелия, вы делаете очень важнейшую работу, не переживайте. Я благословлю этот дом, как бы. Мир будет на этом доме. Не переживайте, да. Трудящийся вот для Евангелия, он достоин награды. Это Господь сам повелел. Поэтому должна быть такая, как бы, ясность по поводу финансов, и не должно быть каких-то там толков. Это нормально, это от Господа. Это такой Божий порядок, и логика такова. Вот. И, в принципе, наша церковь, вы, братья и сестры, молодцы, вы хорошо участвуете в разных проектах там и продолжайте жертвовать материально для Господа. Бог вас благословит. Это хорошее, важное служение. С помощью денег очень можно сделать хорошие духовные работы для Евангелия, спасти, поддержать и так далее. Книги там напечатать, там, какую-то радиопрограмму там оплатить хорошую. И так далее. Это хорошо, когда у верующих такая есть зрелость в плане финансов, да. К сожалению, есть церкви, которые даже больше, чем мы по размеру, и пастор у них там, ну, буквально там перебивается. Это не очень хорошо, когда зрелая, давно церковь, да, много людей, и пастор, ну, буквально перебивается, да. Он скромный, он как бы ни о ком ничему не говорит, никого не обременяет, но со стороны это не очень делает чести церкви, когда служители вот так вот нуждаются. То есть человек вкладывает все свое сердце, а христиане что, пришли, послушали, о, да, здорово, спасибо, и ушли, и как бы, ну, пей, будь благословен, а как бы, ну, есть какие-то нужды, которые надо быть более внимательным, да, но вот мы, наша церковь, я просто хочу вас хвалить, мы хорошо в этом плане участвуем и другим даже служением помогаем. Так, дальше, с 15 по 18 стих. «Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, и если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуюсь моей властью благовествования». То есть Павел, он имеет право, но он отказывается от этого. Он верит, Павел верит, что Бог его вознаградит. Вот. И, в принципе, это должно быть целью для каждого верующего. Не человеческая награда, а Божья награда. Аминь. Да? Мы ищем награды от Бога прежде всего. Да? Вы знаете, люди на Сирии работают, у них надбавка, да, за суровость. Или там люди работают в лаборатории там, с химикатами, у них надбавка там, за вредность. Да? Вот, я думаю, когда мы служим Богу и не получаем определенное вознаграждение, у Бога на небесах надбавка для нас будет, большая награда. Это не сказки, это серьезно. Павел так жил. Павел так жил. Это было стимулом его, для него жертвовать и не переживать ради финансов. Потому что Бог в конце концов все благословит. Вот. И он здесь говорит про самую свою важную задачу – благовествовать, да? Вот его задача была благовествовать. Горе мне, если не благовествую. И это, братья и сестры, хорошее напоминание для нас. Что самое, какая самая главная наша цель? Ну, как церкви, как христиан отдельно. Какая наша цель, да? Вот чего мы здесь? Да, Бог же мог бы нас забрать к себе, Он же любит нас, да? Но Он оставил нас, чтобы мы, вот как тот этот самый бесноватый, который легион из него изгнали, и он хотел с Иисусом, да, можно я с тобой пойду? Иисус говорит, нет, иди к своим, в свой город, к своим родным, расскажи, что Господь сделал для тебя. И вот это такая, в принципе, картина цели каждого верующего, каждой церкви здесь, благовествовать, рассказать о том, что Бог сделал для человечества на кресте, что человек без Христа, он потерян, но со Христом он может обрести эту вечную жизнь, красоту, жизнь с избытком и так далее. Кто это скажет людям? Церковь. Сатана, он всячески только будет мешать. И вот задача церкви, да, быть такой солью, светом. Поэтому, братья и сестры, в Москве, там, в России сейчас трудно, да, не так, как в 90-х, благовествовать, делиться. Люди уже все мы слышали, мы православные, и у нас все в порядке. Вот, и как бы ты чувствуешь себя, а какая моя нужда, что я могу сделать? И опускаются руки, но люди-то погибают все равно, да, и работа, жатва велика, поэтому, братья и сестры, особенно если мы переживаем, какая моя цель в жизни, какое мое служение в церкви, чему я могу пригодиться, там, да, вот, вот эта цель спасения других, да. Вот вы идете мимо стройки, там ребенок залез в яму, не может вынести, дядя, помоги. Вы его вытащите, да? Вы будете чувствовать себя, что вы сделали хорошее дело, да? Даже испачкали там обувь или еще как-то. Да, не проблема, да? То, что вы сделали что-то хорошее. И вот мы, наша задача вытаскивать людей из этих ям, из этой грязи. Это же благородная цель. Это же стоит посвятить время, силы, деньги этому, правильно, да? И вот Бог нас к этому призывает. И несмотря на трудность, мы не должны как бы совсем сдаться, но именно заниматься распространением Евангелия. Я целую проповедь этому посвящал, что иногда не нужно какой-то там на улицу там идти, как-то специально раздавать какие-то брошюры, просто быть открытым на работе, на учебе или среди соседей. Бог даст возможности и быть готовым поделиться о нашей вере. Да? Вот как у меня была возможность с соседами, я рассказывал. Да? Быть к этому готовым, не суетиться. И мы будем в конце мая перед Пасхой, 3 дня мы возьмем как раз молитву, пост, вот этой теме посвящено нашему благовествованию, чтобы Бог и нас убедил и вдохновил, как это важно, чтобы мы силу обрели для этого. Ну, то есть вот посвятили посту и молитве именно вот этой теме распространению Евангелия, спасению других людей. Так что мы еще будем об этом говорить. Но одна из целей, главных целей будет именно вот наше благовествование, чтобы мы пробудились, чтобы мы вдохновились, чтобы мы не стеснялись Евангелия и несли его в мир, потому что люди погибают. Люди погибают, люди, в принципе, они все вот как маленькие дети, которые в яму упал, да. В принципе, если вот так посмотреть, ну, хочется им помочь, да. Они как бы сатаной обмануты, они во тьме, но, по сути, они созданы по образу подобию Бога, они имеют огромную цель. Кто им поможет? Христианин. Церковь только может им помочь, да, через Евангелие. Узнаете истину, и истина сделает вас свободными. Да? То есть, и вот призыв всех трудиться, здесь он же говорит безвозмездно, да? Потому что когда мы, ну, работаем мы на работе, у нас есть обязанность, я это должен сделать, я получу зарплату, и как бы в этом есть смысл, да? А когда ты евангелизируешь долго-долго, ты трудишься, ты как бы не видишь результата, ни материального, никогда люди не спасаются, не крестятся, да? И легко унывать. То есть ты хочешь какое-то возмездие, ты хочешь какой-то результат, да? Но вот Бог напоминает, что нужно все равно трудиться, даже не видя этого материального или какого-то духовного возмездия, то есть, ну, результата продолжать, потому что нужда есть. И у нас есть что сказать, чем помочь. У нас есть лекарство от СПИДа, образно говоря, у нас есть лекарство от рака. Евангелие, оно дает вечную жизнь, жизнь с избытком. Кто еще скажет, если не мы, трудиться для Господа, как бы не обязательно все мерить результатом, как бы возмездием. Дальше, с 19 по 23 стих. «Ибо, будучи свободен всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждых закона, не будучи чужих закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощный. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Все же дело для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Для всех я сделал совсем». Вот мирской дух, он восстает против вот этого. Что ты о всех будешь думать, о себе подумай там, да? Да. Ну, трудно как бы это, да? Павел хочет быть соучастником Евангелия. И Павел, вот он на своем примере, он, в принципе, призывает и Коринфян, и нас отказаться от своих прав, от своих удобств, комфорта какого-то, и посвятить себя вот, Евангелию, спасению других. Чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. По крайней мере, некоторых. Но Павел, он многих спасал. У него результаты были, как бы, ого, ему было что рассказать. Но он был готов трудиться даже ради некоторых. Да? И может, мы сейчас, у нас такое время, да, что вот в Москве, например, мы будем трудиться именно как раз ради некоторых. Может быть, не будет какого-то большого пробуждения, да, может быть, не будет, да. Но какие-то, если какие-то единицы спасутся, в этом есть смысл. Всех наших жертв и труда есть смысл. Даже если один, я буду трудиться, и в моей жизни только один человек спасется, это уже в этом есть смысл, согласитесь, да, спасти другого человека от вечной гибели, правильно же, да? То есть уже есть вот вдохновение, а ради чего жить, трудиться, возрастать духовно, ограничивать себя, ходить в смирении, исследовать свое сердце. Ради некоторых. Тоже надо быть к этому готовым. Конечно, я вот когда молодой пастор стал, конечно, мне хотелось бы, чтобы там многие люди спасались, крестились, там, чтобы церковь была большая. Конечно, да. Но ради некоторых это все равно стоит служить и посвящать себе. И вот мы сейчас как бы в такое время, не как в 90-х, да, ради некоторых Бог все равно хочет для него вот эти некоторые, эти малые остатки, они драгоценны. Хотя, конечно, хочется результата, понимаете, когда вы начинаете служить, да, вы должны быть готовы к некоторым небольшим результатам. К этому надо тоже быть готовым, в этом тоже есть зрелость, потому что иногда человек подвязается к какое-то служение, он не видит сразу больших результатов, ну все, я не могу. Да. Нет, твое служение, оно все равно полезно, оно нужно. Да. Дальше, с 24 по 25 стих. То есть вот ради некоторых трудиться тоже, ради небольшого количества спасенных. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, что получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы – нетленного. Так бегите, что получить». Да, вот он, Павел, говорит Коринфянам. То есть воздерживайтесь, да? Будь то там вино, будь то мясо, будь то финансовая поддержка. Бегите. Спортсмен, он многим жертвует, чтобы получить эту награду, да? Но в этом есть смысл, да? Он хочет получить эту награду, да? Добежать первым. В этом есть смысл, да? Сколько вот спортсменов, сколько они тренируются, да? Вот футболисты, да и легкоатлеты, сколько они тренируются, мы все этого не видим, да? Но кто спортом занимается, то знает. То есть, чтобы достичь каких-то результатов в спорте, это надо очень много ограничивать себя, решать какого комфорта, тренироваться, да? Вот. И в духовном плане, чтобы достигать духовных результатов, это тоже нужно духовный труд. Ну, не просто так, это, понимаете, да? Вот такая аналогия. Это призыв к служению. Бог призывает нас к служению, братья и сестры. Будь то свидетельство, вот как там коллеги на работе или соседу, будь то, если вы участвуете в поклонении, будь то, если вы участвуете в воскреске для детей, в женском служении, служение для тех, кто в браке, разные служения, молодежное служение. Вот мы хотим, чтобы у нас оно было. Вот, это призыв служить. Это призыв к тому, что нужно ограничить себя. Не все так легко будет даваться. Чтобы служение получалось, нужно пойти на определенные жертвы, на определенное посвящение. Ну, как бегун, чтобы он достичь, он должен потрудиться, да, чтобы достичь результата. Но мы иногда как бы понимаем по поводу там, спорта, а в духовных вещах мы иногда хотим, ну, помолился один-два раза, ну, попостился даже один, все, результат хочу, если результат не видел, не могу. Нет, это гораздо серьезнее должно быть в спорте, мы это понимаем, а здесь говорится о духовном спорте, о духовных результатах. Бегите, Бог призывает. И вот Бог призывает нашу церковь, чтобы мы трудились для Господа, шли на определенные жертвы. В этом есть смысл. То есть Бог говорит, как бы не сиди на трибуне, беги. Вы знаете что, братья и сестры, у нас вообще необычная церковь. Вот здесь про спорт говорится. Вы знаете, что у нас в церкви есть два марафонца. Мне кажется, это вообще удивительно. Я вот занимался спортом, я прыгал, там, бегал, волейболом я занимался. Но 5 километров бежать кросс каждые 3 дня, это для меня было вообще самое скучное. Я терпеть это не мог. Спринт пробежать 30-60, я был всегда первый, это мне нравилось, но кросс нет. А люди, в нашей церкви есть 2 человека, да? Сколько, 42 километра, да? Марафонские. Сколько? Да, 42 где-то, да? Это вообще вау! Вот для меня, в принципе, я вот так виду не показывал, но для меня вот что, астронавт, космонавт войдет в церковь, что марафонец, вот это да, ничего себе. Человек пробежал 42 километра. Ну и понятно, что он, наверное, как-то готовился, не просто так взял и побежал, правильно же, да? То есть как-то какие-то маленькие кроссы надо было, вес там сбросить, тренироваться, чтобы вот пробежать вот эту вот дистанцию, да? Ради какого-то там удовлетворения, может быть, какой награды, может быть, не знаю, там, значок, марафонец там получить. Ну, в принципе, я понимаю, как бы есть цель в этом, как бы, да. Марафон, ва. Я когда узнал, что вот есть у нас такие, я подумал, ну, ничего себе. Вот. Люди пошли на такие жертвы. А мы сейчас говорим про гораздо большую награду. Мы говорим про духовный марафон, мы говорим про духовный труд. Он награждается гораздо больше. Он имеет вечную награду, вечные последствия. Да? Если мы готовы ради вот физического пойти на такие жертвы, тем более по логике мы должны идти на жертвы ради чего-то более высокого, то, что более награждается вечности, в конце концов, да. Есть духовный спорт, вот Павел здесь проводит такие аналогии, есть духовные награды, и есть смысл стремиться к этой награде, да, завершить эту эстафету. Гораздо более имеет смысл вкладываться в духовное, да. Не значит, что физическое упражнение совсем не нужно, но если мы, то тем более мы должны духовное ценить, служение, подвязание духовное, духовный подвиг, да. Хотим мы достичь высот каких-то, да, духовных. Хотим мы быть по-настоящему героями, победителями, а не просто неудачниками. Каждый человек это хочет, да. Вот. И это в Евангелии все, в распространении Евангелия Бог предлагает человеку заняться вот этим вот трудом, чтобы чувствовать и удовлетворение, и смотреть на то, что ты помог, спас от других людей, распространил Евангелие, присоединился к этому Евангелию. Это лучшее. Награда. Это лучшая награда. И когда узнал про марафонцев наших, я так внутренне подумал, ну все, теперь у них нет извинения. Если люди готовы пойти на такую жертву, да, то я могу их призывать жертвовать в церковь временем, силами. Представляете, человек готовился к марафону, утром проснулся, ой, что-то неохота, да, и не пошел на марафон. Вряд ли, да? Потому что человек готовился, да, потому что у него есть цель, да. И тем более у нас есть у всех цель вот эта духовная, духовный забег, лучшая награда, да. Мы ходим в спортзал, фитнес, там бассейн, на велосипеде ездим там, да. Вот. А Бог предлагает нам посвятить себя еще более чему-то лучшему. И это чего-то лучше подразумевает тренировку, жертву, пот, образно говоря, какие-то страдания духовные. Это нормально. Но если мы это делаем в физической мере, то тем более мы должны по логике понять, что в духовном мире мы тоже должны потрудиться. Не все легко, не все сразу. Не все эти высоты достигаются сразу. Ну, понимаете, то есть вот люди, вот я иногда как думаю вот про себя вообще, вот про нас, ну, про верующих. Ну, может быть, человеку, вот он спасен, как бы, он идет на небеса, ну, все, больше ему ничего не надо. Ну, все, он спасен, да, как бы. Ну, вот, может, он такой человек, да. Ну, слава Богу, что он спасен, верит во Христа, как бы, не очень он, вот, как бы, готов трудиться, идти на жертву. Ну, он спасен, ну, слава Богу, ну, да, слава Богу, да. Но потом я смотрю на наши жизни, что вот мы, там, допустим, встаем пораньше, там, идем в бассейн или идем на пробежку, да, то есть я вот стараюсь людей призывать пораньше вставать, Библию читать, да, и вот я чувствую, они же уставшие, да, ну вот как, да. А потом я смотрю, ничего себе, они вон пораньше встали, побежал. Так я ж могу теперь и читать, заставлять их Библию читать рано по утрам, да, призывать их и идти на жертву. Вот же они ради этого жертвуют, да. То есть люди, в принципе, как бы, вот, вот человек, он не просто, он не хочет сидеть просто дома, смотреть телевизор, да. Он там нанимает дизайнера, чтобы сделать хороший дизайн, да, ему хочется какой-то красоты в жизни, да, или вот он спортом увлекается. То есть человек, он хочет разнообразие, он не хочет просто сидеть, да, он хочет не быть вот этим как бы как овощем таким диваном, правильно, да, в физическом мире человек, да. И вот он стремится к красоте, к силе, к успехам, к интересной жизни, да. Ну а в духовном плане, почему же мы думаем, что... Ну вот буду спасен, буду сидеть на диване. Ну, разве это логично? Разве мы не хотим, чтобы наша духовная была, жизнь была красивой? Чтобы была сила в нашей жизни, да? Чтобы были плоды, были результаты. Разве мы этого не хотим, да? Разве это не более важно? Да? Бегите, бегите, Павел говорит. Бегите. С 26 по 27 стих. И потому я бегу не так, как... на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряя, порабощая тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. То есть Павел, он вот, боксер, да, он не просто бьет воздух, да, у него есть цель, да. И Павел, вот на него могли люди посмотреть: Павел, ты вот с иудеями, ты как иудей, что-то вот, а с язычниками ты и свинину ешь, и вообще есть у тебя принципы, как бы, что, да, могли сказать. И Павел им говорит: у меня есть принцип, у меня глубокий принцип, я всех, и тех, и других пытаюсь приобрести к Богу, вот почему я так везу, у меня есть принципы, Павел защищается, да. Я не просто махаю руками, я не просто тружусь без какой-то цели. У меня есть конкретные цели для немощных, чтобы спасти немощных, для законных, как законник, я, чтобы спасти людей. У меня есть эта цель, да, Павел говорит. Я усмиряю и порабощаю свое тело. И вот то, что я отказываюсь, там, допустим, от мяса или там, от вина, чтобы других не соблазнить, в этом есть цель. Да? Или то, что я язычникам говорю, вам не надо обрезаться, это тоже в этом есть цель. Я хочу, чтобы люди приобрели Евангелие. Усмиряю и порабощаю. Ну, в плане спортсмена это понятно. Спортсмен действительно усмиряет и порабощает. А христианин? Почему мы думаем, что в спорте надо усмирять и порабощать свое тело, а в христианской жизни должно быть все легко? А потом ожидаем результата. Ну, это же нелогично. И Павел здесь говорит, что как бы самому не остаться недостойным. Он, скорее всего, больше, наверное, не о спасении, а о потере спасения говорит. Он больше говорит, скорее всего, о потере вот этой полной награды, которую он сам хотел, которую вот марафонец или спортсмен, он тренируется, он хочет получить награду, да? Вот вы пойдете просто с ребятами в волейбол поиграть, вы все-таки будете хотеть выиграть и стремиться к этому, да? Хотя это не так важно. А тут про важные вещи говорится, про служение Евангелия, спасение других. Тем более есть смысл идти на какие-то жертвы и стремиться к полной награде. Вот 2 Иоанна, 1 глава, 8 стих, там говорится: наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду, да. Да, то есть вот я и вы, мы что-то начали, мы трудились хорошо, а потом прошло время, вы переехали в другой город, или там семейная жизнь, у вас дети, да, как-то вот поменялось в своей жизни. То есть в прошлом вы что-то хорошо делали для Господа, да, а вот сейчас как суеты больше добавилось или трудности добавилось, да. И вот тут очень важно не потерять награду. То, что вы делали в прошлом, это хорошо, но надо продолжать быть на чеку, полную награду получить, а не как бы отлечься там и сойти с дистанции. Вот такая вот у Павла мысль. И он переживал за себя, чтобы ему оказаться недостойным, когда даже он другим проповедует. Ну вот какие примеры, вот даже из Коринфян мы берем. Вот кто потеряет полную, как бы, не получит полную награду? Вот этот христианин, блудник, который жил с женой своего отца, да? Дух его будет спасен, но он явно, он предается сатане, и вообще, как бы, он снимается, как бы, с дистанции, да? Это вот, или в настоящем, Вот в Коринфе то, что происходило, некоторые христиане, они несерьезно относились к телу Господнему в причастии, и некоторые заболевали и даже умирали. Они тоже как бы не получали вот из-за этого пренебрежения телом Господним, тоже не получали полную награду. Да? Вот. Ну и в будущем, то есть в будущем тоже мы, каждое дело обнаруживается, да, в Коринфянам мы в пятой, там, нет, в третьей главе мы говорили, огонь как бы он покажет, что из соломы все сгорит, а кто на камне строил как бы из золота и серебра, то огонь выдержит, и, то есть человек получит полную награду, не получит урон. И, конечно, вот Павел он хотел, чтобы люди получили полную награду. Братья и сестры, к чему мы стремимся? Какая для нас самая важная награда? Вот не забыли ли мы, да? Не забыли ли мы, живя вот в этом лукавом веке? Павел просто, я думаю, он хотел, он как про себя говорил, Павел во 2 Тимофея 4 глава 7 по 8 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление его». То есть Павел, он сам вот так вот жил, да, он все в конце своей жизни, когда он понимает, что у него скоро смертная казнь, ему вынесу, да, во 2 Тимофея. Он как бы смотрит на свою жизнь, все, я совершил этот подвиг, я до конца как бы добежал эту эстафету, теперь у меня награда. Он смотрит с удовлетворением на свою жизнь. Он видит, что не все те, кто начали с ним, закончили. Да? Очень важно начать хорошо, но очень важно закончить. Да? И, к сожалению, не все, кто начали хорошо, в этой даже церкви они закончили хорошо, сошли как бы с дистанции. Не знаю, что они там спасение потеряли, но точно полная награда. Ее не будет, да. И вот Бог, Он хочет, чтобы мы, чтобы в нашей жизни что-то было красивое, чтобы в нашей жизни было что-то стоящее, чтобы мы не просто были спасены, мы были богатыми духовно, вот этими наградами, да. Бог этого хочет. Павел так жил. И вот это сегодня напоминание, что Бог призывает к духовному подвигу. А подвиг – это ну, и труд, и риск, и все дискомфорт, который с этим связан, да. То есть есть марафон для нас, для каждого верующего есть духовный марафон. Бежим ли мы его? Завершаем ли мы его? Да? Такие вот вопросы. И в конце, как бы выводы. Павел, защищая здесь свое служение, объясняет свою позицию по поводу вот финансов, да, финансовой стороны служения. То есть служитель должен... Служителя надо поддерживать финансово, но если такого не происходит по разным причинам, служитель все равно должен продолжать, подвязаться до конца, нести этот подвиг, чтобы получить высшую награду. Это тоже для нас. Не всегда результаты или награда от людей, или финансово она будет, но есть высшая всегда награда от Бога. Да? И вот вторая вещь, как бы Павел говорит, и Дух Святой нам говорит, дети мои, бегите. Бегите как бы для Евангелия. Вот что самое стоящее, как бы, напоминание, да. Очень легко вот как бы осуетиться и забыть, а что самое главное в моей жизни, да. Но что самое главное в нашей жизни? Вот мы должны вспоминать, что самое главное? Евангелие, да? Или нет? Конечно, Евангелие. Что я делаю? Что я могу делать? Или почему я унываю, если что-то не получается? И продолжать. И да, есть определенный труд, жертва, не все так просто, но это хорошо, это благо, да. Вот, так что, особенно когда про спорт мы думаем, есть награда, и тем более есть награда в духовном спорте, который называется Евангелие. Аминь. Бегите, Бог говорит нам, бегите.